Издательство 1С Publishing и студия Frontline Creative представляют. Дэм Михайлов. Изгой. Книга вторая. Темные времена. Глава первая. Хлопоты никогда не кончаются. Когда я под утро сонно выполз из натопленной пещеры и вдохнул холодный воздух, то остатки сна мгновенно улетучились, а я надсадно закашлялся. Похоже, снегопад не прекращался всю ночь, и теперь форт завален толстым слоем снега. Стены ущелья обледенели и холодно поблескивали под первыми лучами зимнего солнца. Радовало, что тучи исчезли, и день обещал быть ясным. Поежившись, я припустил трусцой к стене. Надо проверить стражу. По пути прокручивая в голове незавершенные дела и расставляя их по степени важности. Моя тонкая кожаная куртка уже не спасала от усиливающегося холода. Надо поторопить женщин с пошивкой теплой зимней одежды. Благо, нам удалось достать немало иголок в поселении Ванферсис, и у нас в достатке выделанных шкур. Больше всего я боялся вспышек болезней. Задубевшие от холода часовые оказались на месте и доложили, что ночь прошла тихо. К стене никто не приближался. Спросив про группу Литоса, я получил тот же ответ, что и вчера. Нет, еще не появились. Долгое отсутствие ушедших за стариком охотников начинало нешуточно тревожить меня. Сколько требуется времени всадникам, чтобы нагнать в узком ущелье пешего беглеца? Они должны были перехватить его еще до выхода из ущелья и задолго до заката вернуться обратно. Приказав сообщать мне о любом признаке движения перед стеной, я спустился во двор и по хрустящему под ногами снегу пошагал к ожидающим меня братьям-каменщикам, тезке и Рикару. Предстояло много работы. Обсуждение неотложных дел заняло не больше часа, и мы сошлись на том, что пока большая часть мужчин не оправится от ран, работу над стеной следует отложить и сосредоточить усилия на постройке ледника и конюшни. Благо, здесь можно было справиться и меньшими силами. Ледник братья предложили строить рядом с жилой постройкой около пещеры. Под конюшню нашли место чуть поодаль, но с таким расчетом, чтобы обе хозяйственные постройки были впритык к скале. Все меньше работы. В первую очередь я распорядился начинать с конюшни. Жалостливый тезка все же ослушался меня и загнал всех лошадей на ночь в пещеру. Теперь там благоухало, как в настоящей конюшне, но выпроводить животных на мороз у меня рука не поднялась. Также меня волновало то, что сегодня я проснулся с дикой головной болью, исчезнувшей, как только я оказался на свежем воздухе. Расспросив людей, я убедился, что головная боль беспокоит не только меня. Вывод очевиден. Нам не хватает воздуха. Построенная перед выходом в пещеру пристройка наглухо перекрыла доступ свежего воздуха. Так можно однажды и не проснуться. Выслушав мои выводы, Древен серьезно обеспокоился и пообещал сегодня же заняться поиском решения проблемы. Дав каменщикам задание, я приказал тезке проверить все наши запасы съестного и прикинуть, сколько мы сможем протянуть без охоты. Зима началась слишком рано. Мы не успели толком подготовиться. Здоровяку досталась сомнительная и тяжкая честь посчитать дрова. Печь в пещере топилась постоянно, кухонная печь в пристройке также практически не угасала. Они буквально пожирали наши запасы дров. Прихватив с собой оправившегося от давешнего падения со скалы рыжего Ленни, здоровяк недовольно пыхтя отправился к штабелям заготовленных поленьев. А я мрачно поглядел на покрытые снегом трупы нергалов и решил заняться осмотром их вещей. Создатель подарил нам еще один день, и следует потратить его с умом, увеличивая наши шансы на выживание. Отхлебнув глоток горячего травяного отвара, я поставил кружку на край стола и блаженно вздохнул. После 3 часов вне теплой пещеры горячий отвар пришелся как нельзя кстати. Опасаясь неожиданных сюрпризов, я решил проводить осмотр сумок и тел нергалов под открытым небом. Кто знает, на что мы можем нарваться. Так что приходилось мерзнуть и стараться не обращать внимания на падающий с небес мелкий и колючий снежок, так и норовящий попасть за ворот куртки. Только-только распогодилось было, и на тебе, снова снег. Эх, суровые здесь земли. Лишь 2 часа назад форт был тих и безмолвен. Сейчас же воздух наполнен стуком топоров и визгом пил,
Дровин приступил к постройке конюшни, затребовав себе для этого дела всех работоспособных мужчин. Поискав взглядом Древина, я обнаружил его стоящим на крыше пристройки с крайне задумчивым видом. Видать, прикидывает, как усилить приток свежего воздуха в пещеру. Я не уверен, что у него это получится. Но зато точно знаю, что сегодня все лошади будут ночевать снаружи. И мое решение останется окончательным, даже в том случае, если сам Создатель вступится за бедных животных. С тезкой я уже переговорил на эту животрепещущую тему, и хозяйственник полностью осознал свою ошибку, особенно после того, как перед его носом помаячил увесистый кулак Рикара, подкрепленный парой крайне злых слов. Перспектива задохнуться в собственной постели меня не прельщала. Пусть жгут костры хоть всю ночь, но животные будут ночевать на дворе. В двух шагах от меня Рикар с помощью Ленни пытался взгромоздить на широкий стол мертвого нергала, что было далеко не легкой задачей. Проведя ночь под снегом, заключенные в металл тела превратились в покрытые льдом статуи, замерзшие в причудливых позах. Хоть как украшение расставляй по двору. Пока я наблюдал за пыхтевшими от натуги воинами, тело в очередной раз выскользнуло из ладони Лени и с лязгом рухнуло на ногу здоровяка. На несколько секунд над двором повисла мертвая тишина. Побледневший Лени потихоньку пятился. Здоровяк смотрел на придавленную ногу и медленно наливался красным. Все, сейчас начнется. У оплошавшего Лени только недавно окончательно зажила сломанная рука, но кажется, сейчас Рикар сломает ее еще раз и в нескольких местах сразу. Мои предположения сбылись спустя один миг. Яростно взревев, Рикар с трудом вытащил ногу из-под тела нергала и, хромая, направился к отступающему Лени, с хрустом сжимая огромные кулаки.
«Рикар, да я ж не специально!»
зачастил Ленни, выставив перед собой руки.
«Он же скользкий, зараза, и тяжелый! Что ты разошелся-то, господин? Скажите вы ему, случайно так вышло?»
«Рикар, оставь беднягу в покое!» выдавил я, судорожно пытаясь удержаться от дикого хохота. «Вас обоих вообще вместе нельзя оставлять! Обязательно что-нибудь да случится. Рикар, оставь его. Кому сказано? Давай лучше я тебе помогу».
«А ну иди сюда!»
Наконец прорвало здоровяка.
«Я тебе сейчас покажу, как хвататься, чтобы не соскальзывало».
«Господин, заступитесь!»
возопил Линни, откидывая с лица рыжую прядь.
«На ваших глазах жизни лишают!»
«Рикар, остынь уже! Лени, сбегай к тёзке за веревкой. Сделайте петлю и поднимайте за них».
«Хорошо, господин!»
Облегченно вздохнул Лени и, помявшись, добавил.
«Вот только тёзка веревку не даст. У него на все один ответ».
«Скажи тёзке, что веревка нужна мне, и передай ему, чтобы сам топал сюда. По дороге заскочи на кухню и скажи, чтобы сюда еще пару кружек травяного отвара принесли. Рикар, а ты иди сюда и помоги мне разобраться с вещами». Плюнув вслед умчавшемуся Ленни, бородач, прихрамывая, направился ко мне. Изучение сидельных сумок нергалов ничего не дало и только еще больше запутало дело. Содержимое сумок оказалось абсолютно одинаковым и безличностным. Бурдюк с водой, арбалетные болты, запасные тетивы и точила. Это понятно и объяснимо, но остальное... Например, в каждой сумке находился набор кузнечных инструментов. Клещи, несколько металлических клиньев, небольшой стальной молоток, нож с узким лезвием, зубило и запас железных пластин. Этакая походная мастерская по работе с металлом. Поломав голову, я решил, что, скорее всего, нергалы использовали инструменты для починки поврежденной брони. Учитывая, что они увешаны доспехами с ног до головы и не имеют возможности снять броню и заменить, то мой вывод вполне логичен. Инструменты оказались единственным, чему я смог дать объяснение. Назначение остальных вещей оставалось неясным, и я надеялся, что здоровяк сможет помочь с разъяснениями. Вот как объяснить найденные мною фляги, наполненные густой серой жижей с отвратительным запахом? Для чего служит длинная металлическая трубка в пол локтя длиной? Удивляло и то, что все предметы были одинаковыми, совпадало даже их количество. Словно все сумки собрал один человек и для всех сразу. Причем у него не было ни единого любимчика. Странно это все. Я не нашел ни одной личной вещи, ни одной монеты. Отсутствовало даже одеяло и запасы продовольствия,